Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 1 июля, четверг. Новый месяц начался, новый квартал начался. Это программа «Отбой», радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, продолжаем обсуждать новости, темы, события, заявления, мнения, прогнозы, следить за ситуацией в различных направлениях, обсуждать то, что интересно, обсуждать то, что неинтересно. В общем, все как обычно, всех приветствую и традиционно напоминаю, что у нас идет трансляция непосредственно в YouTube. Вы там можете не только слушать, но и видеть то, что происходит в студии, а также писать в чатик. Там есть специальный чатик, и вот туда можно писать, и ваше сообщение увижу не только я, но и еще другие слушатели, которые там тоже уже начинают всех нас с вами приветствовать, и друг друга в том числе. Значит, по погоде, да, начнем с погоды. Нет, давайте начнем с каналов коммуникации. На всякий случай напомню, что у нас не только чатик на Ютубе, у нас есть еще Телеграм-бот, и вы можете писать через Телеграм непосредственно ведущему. Бота зовут «Говорит МСК-бот» в поиске латинскими буквами в одно слово. «Говорит МСК-бот», там найдете. И есть еще СМС, СМС-портал. Для того, чтобы послать СМС, надо написать текст и отправить его по номеру +7 925 88 88 948. А теперь о погоде. МЧС сообщает о сильном ухудшении погоды в Москве. В ближайшее время ожидается кратковременный дождь, местами с грозой, а также шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду. Такая погода будет сегодня до вечера у нас с вами. Нам с вами МЧС, ну, он обычно это делает, но вот, видимо, сегодня тоже он решил напомнить, что надо быть предельно осторожными. Возможно, повреждение линии электропередач, кровли, остекление зданий, повал деревьев возможен и слабо укрепленных рекламных конструкций. На дорогах могут возникнуть заторы. Пока заторы, кстати говоря, меньше, чем вчера, об этом отдельно. Спасатели просят нас с вами быть внимательными, не укрываться от непогоды под деревьями и рекламными щитами. Водителям рекомендуется парковать автомобили в гараже, у кого есть такая роскошь, или на открытых площадках. Завтра и послезавтра переменная облачность, кратковременные дожди, температура днем до 26 градусов тепла, от 21. Но к вопросу о новых или не очень новых словах. Значит, нам с вами обещают возвращение жары буквально в выходные. 4 числа, например, уже в это воскресенье осадков не ожидается, а днем до 30 градусов будет. Вот. Ну и дальше, в нашем этом месяце новом, который сегодня у нас новый, нашу с вами Россию, в том числе и Москву, и центральную часть России, ожидает засуха, которая случается раз в 10 лет. Никто иной, как ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, считает, что весь месяц, кроме середины, температура будет держаться на 0,5 градуса или 1 градус выше многолетних значений. Но про засуху это не он говорит, что она будет. Ну, вот такие опять расхождения в прогнозах. Но будет сухо. Осадков выпадет не более 20-30% от месячной нормы. Напомню, у нас бывают дни, когда целая норма, да, за несколько часов падает. Значит, по дорожной ситуации. 6 баллов на дорогах, да, вчера было 7, потом было 8 примерно в это время, сегодня 6. Ситуация сложная, аварий сегодня больше, чем обычно я наблюдаю, они есть, и вот, ну вот место проклятое иначе не назовешь. Вот это кусок дороги около ВДНХ, где там улица Космонавтов, пересечение, да, и прочие вот эти. И там каждый вечер авария, каждый вечер. Сегодня не исключение, сегодня там тоже авария. Вот, ну и все остальные сложные моменты дорожной ситуации сегодня также сложны, как и обычно, исключений нет. Я напомню, раньше выводили определенные последовательности от дней недели, что там вот в понедельник более-менее свободно, а по четвергам самый пик. И вот это давно уже смешалось, на мой взгляд. Уже предсказать от дня недели, когда что, кто куда поедет, уже невозможно. Вот, тем не менее, дорожная ситуация я расцениваю как сложную. Яндекс ставит ей 6 баллов, это еще желтый цвет. Но, тем не менее, я вот думаю, что ситуация сложная. Поэтому аккуратнее прошу вас, особенно в эти самые кратковременные дожди, которые могут быть. Значит, и что еще по поводу транспорта? Сегодня много инициатив. Например, Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за пьяное вождение. Мы его как-то обсуждали. И срок лишения свободы за повторное управление машиной, транспортным средством в нетрезвом виде с 2 до 3 лет теперь подняли. Штрафовать будут теперь от 300 до 500. Депутаты, я напомню, эту инициативу критиковали и предлагали, что поскольку недостаточно серьезное наказание, там полемика была, мы тоже с вами обсуждали, что сейчас 2 года не дадут, не дают, и также 3 года не будут давать. Сейчас 300 тысяч никто не платит, и 500 не будут платить, такая была логика. Ну, в общем, депутаты, напомню, требовали изъятия у нарушителя автомобиля. Ну вот, теперь такие новые меры, потому что совсем депутатский запрос на отъем автомобиля правительство-то не поддержало. Значит, опубликована тоже очередная статистика по поводу того, что причиной почти половины аварий со смертельным исходом на дорогах Москвы, да, это речь про Москву, вот больше, почти половина аварий и происходит из-за превышения скорости, 46%. Вот, но в целом ситуация в динамике за 10 лет, да, за 11 даже лет, вот этот показатель снижается. Вот, но все равно как бы по этому снижению, по безопасности дорог, Москва на первом месте, хотя все равно аварий за превышение много. И вот специалист организации, Центр организации дорожного движения Михаил Кызлык считает, что такое улучшение дорожной ситуации в плане аварийности произошло из-за камер, светофоров, комплексов видеофиксации и так далее, да, из-за вот этих умных систем. Значит, с 1 июля еще изменился ряд правил для водителей, да, вот уже в транспортном блоке мы с вами это обсудим, Значит, что изменилось? Новых штрафов, кроме вот того, о котором я сказал, не ввели, появились еще ряд ограничений. Значит, сейчас для оформления машины и постановки на учет необходимо получить электронное свидетельство о безопасности конструкции. Вот. Это по поводу импорта, да, ввоза всех автомобилей из-за границы. Значит, раньше процедура проходила удаленно, теперь нет. Введены новые правила регистрации тюнинга у тех автомобилей, которые стоят, но с существенными конструктивными изменениями. Раньше тоже по фотографиям это делали, теперь, видимо, иначе. Значит, по ВИН-номеру можно будет узнать о прохождении ремонта. Это вот все по поводу цифровизации, да. А с 22 года оповещение о необходимости пройти ремонт подзывной компании, да, появится на госуслугах. А с 1 июля сегодняшнего дня можно будет проверить, если автомобиль пытались отозвать, да, прошел ли он ремонт. Значит, если у автомобиля нет определенного экологического класса, его, ну, могут не пускать. Значит, с 1 июля большие грузы, больше 3,5 тонн, не пустят в Москву, в том числе и на МКАД. В дневное время нужен пропуск, в ночное не нужен. Все получается через МОСРУ, могут сделать как компании, так и самозанятая. Значит, Значит, что еще? Вот увидел, что сегодня глава ГИБДД сообщил, что планирует на дорогах, обеспеченных определенной инфраструктурой, я так понял, платных, планирует в экспериментальном режиме поднимать скорость до 150. Честно говоря, не знаю, плохо это или хорошо. Сейчас у нас, по-моему, 130 максимальная. Вот. Но вот планируют увеличивать этот показатель. Вот не знаю, честно говоря, мне кажется, и 130 много. Но вот, видимо, на тех там платных трассах или еще каких-то там супертрассах, видимо, и 150 безопасно, не знаю. Если у вас есть какое-то мнение по поводу скоростного режима, аварий, которые за счет него возникают, или вот увеличение со 130 до 150, 8495-7373-948, звоните. Звоните, обсудим. Вот какой-то есть звонок. Слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. У меня вот вопрос там в прямой эфир там насчет вот пропусков на грузовые машины.
Я их не выдаю, поэтому ответить вряд ли вам смогу. Ну, давайте.
Ну, не то, что вы даете, а как бы, знаете, вопрос, что у нас на территории находится порядка 30 транспортных компаний, ни одна из них не может получить пропуск через МОСРУ. Вообще никак. Приходят какие-то...
Не отвечаю ни за МОСРУ, ни за грузоперевозки. Ничем помочь не могу.
Ну, я понял, просто это вопрос в прямой эфир, как бы.
Ну, вот вопрос в прямой эфир, вы его задали, у меня нет ответа.
Ну, да.
Может,
ну,
у кого-то из слушателей есть ответ. Ну, правильно сделали. Мне кажется, вот эта история с непусканием грузового транспорта, ограничением его, она вообще правильная. Я не вижу, как пешеход, да, я не вижу ничего там плохого.
Ну, я с вами согласен, ну, не полностью, потому что через коммерческие структуры, которые принадлежат, я понимаю, сотрудникам транспортных отделов московской администрации,
то это есть, делать можно. То есть за взятку можно, а просто так закрыли путь честным грузоперевозчикам. Вы это хотите сказать?
Да, однозначно.
Жалуйтесь в прокуратуру, мне кажется, она сможет вам помочь в этом вопросе. Я вот, ну, считаю, на самом деле, вредным, да, даже вредным, не то, что бесполезным, а вредным вот изложение этой истории. Если у меня не получается как-то там обойти закон, да, или его исполнить там в силу несовершенства, да, сразу подозревать людей, сразу, что все украли, это вот, ну, не очень целесообразно. Я понимаю, что это первая эмоциональная реакция. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день, Григорий. Я по поводу лимита скорости на 150.
Да.
Значит, мысль такая, что если тогда вы делаете 150, ну тогда не делайте этой вилки двадцатки, которая у нас существует. Потому что если сделают 50, все будут гонять 170. А вот я, к примеру, езжу по Дону периодически, по платному. Ну, там, если все поедут 170 на всех машинах, ну, это будет перебор.
А вот пользователь с никнеймом интересным «Бабка на скамейке» с вами не согласен или не согласна, не знаю, честно говоря. Думаю, что про «Бабку на скамейке» — это шутка. И вот этот пользователь пишет: про 150 километров в час хороший эксперимент. Гонщиков стало намного меньше. Даже где разрешено 130, в основном едут 120. Поэтому то, что вы по Дону будете ехать 170, ну, честно говоря, у меня тоже сомнения, камеры-то стоят. Алексей Юдин возмущается, что не могу я выписать пропуск коррупционно через МОСРУ. И вот возмущается он следующим образом. Пишет: какого тогда языком чешете и тему поднимаете? Алексей Юдин, я в том числе и вас информирую о том, что это настало. Вот, я надеюсь, что для вас эта информация новая. Вот, если, опять же, обращаюсь ко всем любителям нашей передачи, уже очень скоро начнутся «Спокойной ночи, малыши». И если у вас также есть какие-то проблемы с нашей передачей, вы можете послушать туда. Вот, например, Евгения тоже пишет: когда же вас уберут из вечернего эфира? Так слушать неприятно ваше высказывание. А зачем вы слушаете это тогда? Вот этот мазохизм меня как-то удивляет. Но по этому вопросу всем хейтерам, да, всем вот этим гражданам недовольным у меня есть позитивное сообщение. Значит, завтра мы с вами не увидимся в силу там определенных обстоятельств, и целую неделю вы отдохнете без меня, надеюсь, насладитесь моим отсутствием. Удачи вам, дорогие радиослушатели. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. По поводу прогноза о засухе. Смотрите, я сегодня прочитал это на РБК. Прогноз следующий. Засуха состоится с вероятностью в 60%. Извините меня, я такие прогнозы и сам могу давать.
Вы знаете, мы вот несколько месяцев уже ежедневно обсуждаем прогнозы. Вот именно с той позиции, что они какие-то странненькие. Я все обещаю притащить синоптика, пока ни один не согласился притащить его в эфире, обсудить, как же они эти прогнозы делают.
Это, знаете, как вот вероятность встретить на улице динозавра. Либо да, либо нет. 50%. Поэтому господин Тишковец, или как там его фамилия, да? То есть, ну, что это за прогноз такой? 60% будет засуха.
Ну, а 40% что не будет. Вы знаете, есть такой мультфильм «Саус Парк», да, и там вот они вычисляли, по-моему, не то кредитную ставку, но какой-то экономический показатель, да, и главный герой, мальчик, пытался выяснить, все, он пытался дойти, кто же эти ставки назначает. Он дошел до самого верха, там, до казначейства, что ли. Они там просто, у них там был такой круг, как в «Поле чудес», да, разлинованный поле такое, под разные сектора, там, уменьшаем, увеличиваем, отменяем, объявляем дефолт, да, вот разные были. И они курицы башку рубили и бросали на этот круг. И вот где она остановилась, то они вводили. Вот мне кажется, с погодой какая-то такая же ситуация у нас.
Вот, по поводу скорости, смотрите, на М1 сейчас согласен, она не загружена, и еще получше, чем некоторые европейские автобаны. М4 нет, она перегружена, там достаточно того, что сейчас есть.
Спасибо за ваше мнение. Оптимист пишет, если у нас сегодня сегрегация по экологическим параметрам автомобиля, то, по всей видимости, 150 км в час должны демонстрировать автомобили соответствующими параметрами безопасности. Но в этом предположении ГИБДД, в этом предложении, есть уточнение, что это будет только на тех участках дороги, которые, во-первых, разделены вот отбойником, во-вторых, все их свойства, они безопасны, да? Вот, и мне кажется, что, наверное, да, такое поле для экспериментов есть. Кстати говоря, сегодня также, да, отказали в ряде предложений по поводу изменения скоростного режима в Москве. И большинство предложений, то есть окончены эти заявки, большинство предложений были связаны со снижением на многолюдных улицах и, соответственно, повышением на магистралях. Вот. И сегодня вот этот прием заявок окончен. Так, много звонков у нас. Да, слушаю вас, говорите. Алло. Так, не получилось. Давайте с вами, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Да, здравствуйте, Сан Саныч.
Если не возражаете, поделюсь своими соображениями по поводу нововведения ГИБДД. Ну вот первое, что хотелось бы сказать по поводу вот этого знаков о экологическом классе и так далее. Но тут, я считаю, надо начинать с повышения качества топлива, вот, которое никуда не годится, вот, и я потом уже разговаривать про экологические классы. Вот, это первый вопрос.
Подождите, я правильно понимаю, что экологический класс, да, это при что, конструктивная часть автомобиля. Вот он, да, при производстве значит, относится, да, к такому-то классу. Вы, да, говорите, смотрите, пока, да, бензин, да, льют плохой, да, да, можно ездить на помойках.
Значит, смотрите, если вы зальете плохой бензин даже в хорошую машину, она все равно будет, если в нем содержание вредных веществ в этом бензине выше, чем необходимо, они все равно будут вылетать. Эти вещества вредные, они не сгорают практически. Они вылетают в выхлопную трубу. И отсутствие запаха – это иллюзия. Понимаете, то, что автомобиль чистый. Это вот то, что, как бы сказать, содержание серы, содержание свинца, содержание, допустим, металлических антидетонаторов и так далее. Все вот это влияет на частоту выхлопа.
А кто у нас регулирует качество топлива, кстати говоря?
Кто регулирует качество топлива? Знаете, трудно сказать, кто регулирует. Раньше были ГОСТы, а теперь, видимо, какие-то ТУ там и так далее.
Не, должен же быть какой-нибудь Ростопливонадзор, который должен... Вот, я помню, что за этим следили.
Смотрите, Александр, у нас и так надзоров полно. Вот раньше был ГОСТ. За нарушение ГОСТа была тюрьма, понимаете? А сейчас не знаю как. Ну, давайте дальше я, значит, посмотрю.
Давайте.
Значит, что, значит, по поводу сертификации вот этих всех, так сказать, изменений в конструкцию. Ну, вот смотрите, большинство элементов тюнинга, так или иначе, призовой, они импортные, кстати сказать, большинство из них проходит сертификацию при заводе, при завозе. Большинство из них, так сказать, одобряется или нет производителями автомобилей.
Вы и сейчас какую-то, смотрите, мне чудесную историю рассказываете. Я видел, ну, я просто, то, что знаете, называется я... колхоз-тюнинг, да, это нет, все, знаете, заказывается, да, на Алиэкспрессе, и в сервисе гаражном стане ставится.
Ну, мы не говорим про колхоз-тюнинг, его надо просто запрещать. запретить вообще, а не сертифицировать никак, просто запрет на ввоз. А вот серьезный тюнинг, который действительно реально называется тюнингом, да, вот, это, так сказать, ну, всякий элемент, они, как правило, все, это достаточно дорогие вещи, они все сертифицируются, они все, так сказать, проходят испытания и так далее. И ни один уважающий себя человек не поставит себе на дорогую машину, и, как правило, тюнингуют машины достаточно дорогие, не бюджетные, понимаете, в чем дело. И там все...
Ох, я бы с вами согласился, если бы сам не видел абсолютно чудовищные агрегаты.
А это надо просто запрещать. Просто тормозить на улице, на эвакуатор и под пресс. Вот что надо делать с колхозным тюнингом. Это тут без вопросов. А так, в общем-то, я вижу очередную попытку залезть в карман. Понимаете, ГИБДД потеряла доходы в виде техосмотра, там, в виде вот этих всех регистраций. А сейчас они хотят вот немножечко за счет газового оборудования сейчас людей заставляют проверять, понимаете, там какие-то вносить в ПТС, там, фаркопы, там еще что-то такое. Это вот, я считаю, совершенно излишне. Это отвлекает их от прямого занятия, так сказать, от того, чем они должны заниматься, то есть обеспечением безопасности движения. Знаете, вот, собственно, такие...
Кстати говоря, вот знаете, задумался о чем. Да. Я очень давно не видел на улицах нашего города автомобилей. Помните, раньше ставили трубу побольше, да, вот на любой автомобиль?
А,
вот.
Ну,
было
да,
такое поветрие.
Было, конечно же. Вот. Ну, сейчас делают вот эти вот глушители прямоточные. Ну, это, как правило, опять вот какие-то там дешевые там эти самые...
Давно не видел. Раньше была каждая вторая, да?
А еще ставили на пикапы такие, знаете, как у грузовиков такие. Но это, опять же, все от дискуссии, от, в общем-то, от непонимания, что это никак не прибавляет ни мощности, ничего. Это, ну, как-то, знаете, как вот золотая фикса, знаете, вот ставили. Одну.
Да.
Такие вот понты.
Золотой зуб во рту нищего, как было, по-моему, Пелевина написано.
Вот, совершенно верно.
Спасибо. Вот Хрустальный пишет. Пусть делают, что хотят, разрешите только тонировку. Олег пишет, знаем мы про а-ля сертифицированный элитный тюнинг 200-го крузака, после которого машина едет неправильно. Roadstar пишет, есть еще выхлопные трубы огромного диаметра. Олег спрашивает, AMG обвес это колхоз или уважаемый тюнинг? Вопросы серьезные, ответов у меня нет. Я вам рассказал, какие инновации нас ждут с сегодняшнего дня. Значит, из таких еще новостей вот, привлекло мое внимание, тоже неоднократно мы обсуждали, да, идет ликвидация террористической сети у нас по России. И вот сегодня очередной отчет по Москве и Астраханской области ФСБ пишет, да, готовили теракты члены запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Вот, ну и... Также в Белгороде задержали 7 членов вот той самой сети украинской ненацистской организации, наверное, уже запрещенной, поэтому стоит об этом сказать, МКУ, которая маньяки, культ, убийц. Мы ее как-то тоже с вами обсуждали. Вот. Ну, сегодня, кстати говоря, вот много законодательных новаций. Например, Путин подписал закон, который обязывает зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией от 500 000 человек открывать в стране свои филиалы. Общее такое мнение, что из-за этих филиалов, да, будет больше порядка и с рекламой, которую они тут размещают, показывают нам с вами. Ну и в целом они будут более охотно разговаривать с тем же самым Роскомнадзором на тему запрещенного и иного такого деструктивного контента. Посмотрим, чем дело закончится, кто из них откроет. Я думаю, что, честно говоря, со временем все откроют. На этом мы пока с вами остановимся и послушаем новости. И после новостей тоже продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, 1 июля. Четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В Москве уже 7 баллов. Предчувствие, что называется, не обманули. Яндекс поставил красную цифру 7. Ну и ситуация непростая на дорогах. Связано ли это с погодой или вообще с летом и так далее? Честно говоря, затрудняюсь вам сказать. Но вот предупреждаю, что много сложных мест. Чем ближе к центру, тем их больше. Ну и, конечно, МКАД традиционно полон и аварий, и пробок, особенно внизу, в нижней части карты. Примите это к сведению. Значит, что еще по законам? Вот хотел с вами обсудить достаточно важную инициативу, да, о ней говорили. И вот теперь подписан это приняло форму закона, подписан Путиным закон, который освобождает медицинских работников от уголовного наказания при утрате наркотических препаратов по неосторожности. Поправки вносятся в 228, часть 2, нарушение правил оборота наркотических или психотропных. Там добавляется примечание следующее, что действие этой статьи не распространяется на нарушение правил оборота ТДД, совершенное по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности и повлекшее их утрату, если такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Это много обсуждалось, что, скажем так, недобросовестные граждане полицейские возбуждали вот эти самые уголовные дела против врачей, которые, ну, что называется, за сейф закатилось, да, там упало, разбилось. Ну, вот разные там были случаи с сильнодействующими препаратами, и вот теперь есть примечание, теперь это их не касается. Значит, было несколько дел там за потерю даже одной ампулы. По части первой этой самой статьи, 228.2, вот, по поводу врачей. И это случалось там, как пишут специалисты, и из-за усталости, из-за большой нагрузки. Нагрузка, понятно, почему. Вот, и было заявление Нюты Федермессер, точнее, Анны Федермессер, это учредитель фонда помощи хосписам. В 2019 году она на прямой линии с Владимиром Путиным сказала, что врачи боятся давать обезболивающее сильное, которое входит в эти группы этих веществ, из-за риска попасть под это уголовное преследование, потому что прецеденты были. А эти вещества, эти анальгетики необходимы для облегчения страданий тяжело больных пациентов. И это было острой проблемой. Вот с 19-го года это тянулось, теперь, соответственно, прекратилось. Как вы расцениваете вот этот закон? Вы можете позвонить и сказать свои соображения по этому вопросу. Не будет ли злоупотребления? Мы же всегда боимся, что подобные какие-то примечания, снятие ограничений открывают дорожку новым преступлениям. Я вот считаю, что, честно говоря, никаких злоупотреблений не будет. И вещества не те, да, и объем не тот, чтобы это поставить на какую-то там серьезную колумбийскую картельную тропинку. Вот. Но, тем не менее, хочу ваше мнение послушать. 8-495-7373-948, звоните. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Станислав меня зовут. Я работаю сам в реанимации с братом уже достаточно давно. И данное внесение очень, скажем так,
актуально.
Облегчит. Актуальным. Объясню почему. Бывает, мы, как всегда, передаем сейф с наркотическими препаратами. Все это ведется в журналах. И бывает такая вещь, что ну, за мои 15 лет это встречалось, ну, раз в год точно встречается, что где-то потерялась ампула. Доходило аж до того, что ходили на мусорки, где уже под конец смены, естественно, все, и вытряхивали, пересматривали весь этот мусор. То есть, если сейчас вот такое вот послабление есть, то спасибо.
Есть такая милицейская байка, да, полицейская, точнее, что периодически граждане полицейские забывают веренное им оружие в местах, что называется, такого индивидуального отдыха, да, если вы понимаете, о чем я. И вот я слышал, что история с подобными препаратами, да, она тоже случается. Причем бывает, что ампулы просто почему-то нет, да, почему-то нет ее в поставке. Вот должно быть 10, а упаковку открываешь, там 9. Такое тоже бывает.
Было такое.
Вот, и тоже надо писать объяснительное, и там тоже привлекаются правоохранительные органы, и не докажешь, что ты ее не взял. Вот не докажешь, да. Не докажешь, да, что ее не было. Значит, да, несколько сообщений. Вот у нас есть скептическое сообщение слушателя мебели, оно следующее. Я понимаю, что анестезиологи старались не использовать наркотические вещества, чтобы не иметь дел с полицией. Но что такое по неосторожности? Я расцениваю это как лавирование между любителями расстреливать законоплю и правильной мерой. Ой, я случайно выдал раковому больному морфин. Это же бред. Вот как прокомментируете такое сообщение?
Нет, пациентам, которым необходимо все-таки использование наркотических анальгетиков, да, сложно. Объясню почему. Потому что каждый раз вытаскиваю ампулу, зачастую сейфы же стоят у нас в не линолеум, да, стоит, а зачастую кафель. Ампулу можно в резиновых перчатках точно так же уронить. И ампула разбилась. Ты на это пишешь 10 тысяч объяснительных. Поэтому здесь проблема именно с тем, что, как говорилось ранее, усталость, она очень сильно на это влияет. А зачастую пациенты, которым необходимы наркотические анальгетики, находятся не только в хосписах, да, но и многие пациенты по домам. И скорые, есть выездные бригады, насколько я знаю, да, приезжают и делают им данные препараты. Также, возможно, эти ампулы и там повредить. А за это, за каждый, даже скол на ампулу, ты ее открываешь, и неровный спил на этой ампуле, а где-то вот сбоку откололась, или ампула вся треснула, ты на это также пишешь объяснительное.
Спасибо здесь... за ваше мнение, спасибо. Но я считаю, что действительно справедливая история, поскольку оборот запрещенных... веществ у нас не там происходит, совсем не там, да, и ситуация меняется, к сожалению, есть этот оборот, да, есть и наркоманы, есть и продавцы различных зелий, да, есть и много в интернет этих историй там с закладками и так далее, все мы слышали, ну уж точно от врачей стоит, честно говоря, как-то напрягать их поменьше, да, особенно в годину лютую, которая у нас с вами происходит. Что еще? А ну давайте, есть звонки. Так, коль скоро я попросил людей позвонить, давайте послушаю. Да, слушаю вас, говорите.
Да, добрый вечер, Александр. Вот смотрите, вы говорите, ничего страшного, там, вот потерял там врач этот ампулу, да. Ну вот смотрите, вот если военнослужащий там или сотрудник ОВД там, или сотрудник там, все, кто связан с получением оружия, вот если он потеряет 2 патрона, там возбуждается уголовное дело за небрежное хранение огнестрельного оружия.
Он, да, не может патрон разбить по неосторожности,
понимаете? Не, он разбить, он его может потерять. А вот тут начинается, врач начинает говорить, вот он звонил вот вам предыдущий, говорит, вот каждый раз там, раз в году он теряет по одной ампуле. А как так получается? Вот я, допустим, сколько, 20 лет получал, типа ни одного патрона не потерял, а врач, получается, он каждый...
Потому что вы патроны не используете каждый день.
Нет, я их не потерял. А вот сейчас вот давайте вот статистику, через год вернемся к разговору, сколько по России потеряют этих ампул, мне просто интересно.
Где бы ее взять, конечно, где бы ее взять?
Да, мы вернемся через год, сколько по России потеряют врачи этих ампул. Вот сейчас вот уголовное дело...
Откуда мы с вами узнаем, сколько их
потеряют? Нет, сейчас уголовное дело, сейчас они не теряют, сейчас возбуждают уголовные дела, они не теряли. А вот сейчас Путин разрешает, говорит, давайте начинаем терять. Вот сколько сейчас потеряем? Вот разницу между 2019...
Да вы же меня не слышите. Где мы возьмем эту статистику-то с вами? Ее же никто не будет вести, да? Ну вот тоже вопрос такой, да. Давайте сравним. Давайте сравним, сколько вырастет деревьев, да, по всей стране. Ну откуда мы это возьмем, да? Каждое дерево посчитаем. Честно говоря, я понимаю вашу, скажем так, озабоченность, да, и сравнение с патронами, но с патронами такая история, потому что патроны убивают. А здесь все-таки из-за того, что вот медики опасаются, не выписывают лекарства, да, люди умирают от другого, они от боли умирают. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр. Из истории, в общем-то, взаимодействия с незаконным оборотом подобных веществ, когда занимался мотокроссом, серьезно, все время в аптечке лежал шприц-тюбик с промедолом. В гражданском обороте, конечно, было незаконно. Ну, как-то никаких проблем никогда и не было тогда.
Я не буду вас спрашивать, откуда вы его брали.
Да брал, а что, в армии? Армии, что ли, не было? Армия была.
Но это все-таки не про медиков, да, и не про истории,
про спасение. Ну, это не про медиков, да, потому что вытащить там ребят вытаскивали как со сломанным руками с дальнего какого-нибудь угла трассы, а трассы такие не все со всех сторон подвешены, ну, бывает сложно. Вот.
Понял, спасибо.
Бог милого от применения, ну, было.
Спасибо. А еще звонок есть. Слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер. Андрей, Москва.
Здравствуйте.
В последнее время в кругу общения появились люди, которые связаны, медики, с лечением онкобольных. В том числе с лечением, ну, со снятием болевого уровня медикаментозно. И в диалогах действительно время от времени всплывает эта тема, и всплывает определенный страх самих медиков за непредумышленные действия, которые вроде бы как были направлены на помощь человеку, но потом за это приходит отвечать. Несколько минут назад звонил фельдшер, рассказывал о разбитых ампулах. Это человеческий фактор, от этого никто не застрахован. Так вот, на мой взгляд, мне кажется, пусть лучше будет там одна, две, три разбитые ампулы. Бог с ними. Пусть даже будет одна, две, три ампулы, которые недобросовестные медики уведут на сторону. Но если люди не будут бояться помогать именно тем онкобольным, для которых вещества просто продлевают жизнь, так бог с этим.
Ну, согласен с вами, да. Вот Мегаватник с вами тоже согласен, что в масштабе общей статистики незаконного оборота аптечные препараты, медицинского назначения, составляют ничтожный процент. Пусть хоть 100 ампул украдут, чем одного больного не обезболят. Тут еще мастер писал, говорит, надо экономически бороться, чтобы медицинские препараты стоили дороже наркотиков на улице. Насколько я понимаю, это и так. У нас доступность тех самых уличных препаратов значительно выше. Это плохо. Да? Плохо, что они вообще в доступе находятся. Значит, что еще по новостям? Ну, вот такая новость, не знаю, оставлю ее без комментариев, показалась интересной. Ярослав Кузьминов покидает пост ректора Вышки, Высшей школы экономики. Не хочет стареть в своем кресле, хочет заниматься наукой дальше, поскольку у него есть на это сила. И считает, что вот он сделал важное дело, да, теперь уровень качества и прочего будет поддержан, но уже, соответственно, с кем-то еще. Вот он уходит. Про синхронисток и медведя на купальнике вы, наверное, слышали. Я вот как говорил, так и говорю. Спортом нас будут унижать еще очень долго, до тех пор, когда его в целом не отменят. Ну, не отменят, а он не перестанет существовать в текущем виде, как мы привыкли, поскольку все эти новые там американские истории, связанные с трансгендерами, да, они так или иначе спорт, ну, по крайней мере, такой спорт высоких достижений, меняют до абсурда. Вот я поэтому считаю, что все эти промежуточные истории, когда слово «Раша» там убирают из песни музыкального сопровождения, когда медведя запрещают на купальниках, это так и останется, да, ну вот, и я считаю, что спорт, честно говоря, скоро закончится. Возможно, я не прав, и какой-то разум вернется в это все. Ну, вот мне так не кажется. Судя по потоку новостей, то Катюшу там отменят, то еще что-нибудь и так далее. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну, я не знаю, то есть это уже все было, и как-то очередной раз удивляться, но медведи запретили.
Я не удивляюсь, я констатирую факт, да, что это продолжается. Все, вот есть такая мысль, что чуть-чуть потерпеть, и от нас отстанут. Чуть-чуть потерпеть, и все поменяется, да?
У меня нет таких настроений, как бы нужно просто привыкать жить к новой действительности, и все, и на это внимание не обращает. Ну нет, так нет, что дальше. Идем дальше, надо заниматься собственным делом, собственной стороной.
Вот, ну...
А если мы будем ездить по международным организациям, то там, ну, собственно, если вы в гости приходите, а там такое быдло, условно говоря, извините, то, ну, что вы хотите, не ходите туда, как
все. Да, согласен. Александр вот пишет иронично, что надо попросить девушек всех маски носить при выступлении, потому что красивые девушки также могут ассоциироваться с Россией. Значит, обратил еще внимание сегодня на заявление Пескова о том, что Россия пока не планирует, но может расширить список недружественных стран. Значит, в этот список, как он сказал, переходят только те, кто переходит границы разумного. Значит, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого количества государств. Этот список государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности к Российской Федерации. Это продолжение вчерашней темы на прямой линии Путина, когда его спросили, почему Украина не там. И он, кстати говоря, ответил, потому что есть там претензии к украинскому руководству, которое к нам относится крайне плохо, да, ну и ряд других там соображений на эту тему сказал, но народ нам братский, мы вообще один народ, и поэтому, соответственно, Украины в этом списке нет. Вот, а сегодняшнее заявление, я так понимаю, связано с заявлением НАТО, в котором сообщили нам, что не считают, что Черное море является российским, и что Альянс продолжит присутствовать в регионе для поддержки своих партнеров. Это речь не только про эпизод с британским кораблем, это еще про проходящие там учения «Сибриз». Проходят они достаточно давно, 18-й, что ли, раз сегодня, или 19-й, а может и больше. Вот, и достаточно массовые эти учения, значит, 32 военных корабля, 40 самолетов, 5000 военнослужащих из 17 стран НАТО, а также партнеров Альянса, которых 32 всего. И вот 32 страны в этом всем принимают участие. Это нам такой посыл очередной, да, это вот нам такое сообщение, что мы рядом, смотрите, и напряженность как была, так и есть, да, пока никакой динамики не будет. Стас Валтузин спрашивает, войдет ли в этот список, допустим, Хабаровск? В список недружественных стран? Ну, покажите мне на карте страну Хабаровск, мы с вами обсудим. Вот, тоже сегодня была эта история с обменом репликами с Зеленским. Тоже Песков и Зеленский, да, значит, Зеленский сказал, вот, комментируя вчерашнюю прямую линию, что русские и украинцы — это один народ. Зеленский сказал, это не один народ, и давайте, наконец, расставим точки над «и». Мы точно не один народ, у нас есть много общего, у нас есть общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом. Зеленский сказал, общая победа над фашизмом. Прошу занести эти слова в протокол. И общие трагедии. Да, все это крайне важно. Вот, но сказал, что если бы русские и украинцы были бы одним народом, в Москве бы, скорее всего, бы ходили гривны, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг. И он также добавил, что разные пути у нас у каждого свой. Ну и там дальше перешел про Донбасс. Значит, подчеркнул, что Киев стремится в НАТО и Европейский Союз, и это исторический выбор, ну и так далее, и тому подобное. И есть комментарии еще представителя МИДа, что нельзя считать русских и украинцев одним народом, потому что русских нельзя считать коренным народом Украины. Да, об этом закон, да, Путин вчера об этом говорил, что это два разных народа. Вот, значит, и сообщил, что это национальное меньшинство, россияне, да, что это национальное меньшинство. Вот, и во всем виновата Россия, как обычно. Что же ответил Песков на эту тему? Над Госдумой развивался и будет дальше развиваться все-таки российский флаг. Русские и украинцы абсолютно один народ, продолжать дискуссию нет смысла, сказал Песков. Украинский народ дружественный и братский для России. То, что там такие руководители, это неудача для Украины. Сегодня один товарищ мой пошутил на эту тему следующим образом, что по поводу реплики Зеленского, он сказал, что если было бы так, как он говорит, то тогда в Киеве сидел бы не Зеленский, а какой-нибудь украинец. Вот. На это также отреагировал Сергей Цеков, это сенатор от Крыма. Ну, в общем, достаточно стандартная там реплика по поводу, что корни одни, общие нравственные, моральные, духовные, семейные ценности. И Зеленский глубоко ошибается, пытаясь противопоставить и разделить наши народы. Вот, на эту тему, кстати, хотел с вами поговорить. Братские ли мы народы или не братские? Вот разделяете вы точку зрения Зеленского или точку зрения Путина, Пескова, Цекова и так далее? И вообще, что такое братский народ? Что такое один народ? Да, вот как вы считаете? Какое ваше мнение по этому вопросу? Что вы вкладываете в эту общность и в чем она? И потому что есть разное мнение по этому вопросу. Вот Владислав Эдуардович, я с ним согласен, кроме гривны и флага. Видимо, на тему, что мы разные народы. Значит, Лично для меня украинцы больше не братья. Надоели скакать. Это Денис, девятиэтажничек. И девятиэтажечник, прошу прощения. Григорий СПБ. В Краснодарском крае ноги мои не будет. Значит, что еще? Ну вот, это вот по этому вопросу все реплики. Давайте по телефону начнем обсуждать. 8495-7373-948. Потом свое мнение скажу. Да, здрасте, в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр, это Лимутин. Здравствуйте, друзья. Смотрите, я много раз говорил о том, что все всегда решают люди, несмотря ни на какие ни законы, там, ничего остального. Те люди, которые жили в Советском Союзе и пережили войну плечом к плечу, невзирая на национальность, попадали в очень сложные ситуации.
А знаете, что скажут? Это не мы с вами. Мы с вами никакого отношения не имеют.
Это скажут те люди, которые живут сейчас от нас отдельно, и они по-своему правы. Они по-своему по поводу себя правы. Они сами, они не с нами. Они нам чужие стали, их сделали, как угодно называйте. Но те люди, которых мы помним и будем помнить всю жизнь, они были вместе. И у них все было здорово. Потому что это была одна, так сказать, команда, как сейчас говорят, тимбилдинг, там, что угодно, как угодно называйте.
Семья это называется. Я упрощу задачу, это семья называется.
Как только ушли эти люди из жизни, все изменилось, понимаете, вмешалась политика, вмешалась, может быть, Америка или там еще кто-то вмешался, неважно. Каждый сам для себя должен решить. Вот я, например, для себя давным-давно решил, что украинцы наши братья. Украинцы решили, что я им не брат. Окей, ребята, это ваше, так сказать, право, ваши проблемы. Потому что у меня есть веские причины для считать вот именно так, как я считаю. Веские причины у меня есть, они мои личные, они со мной останутся навсегда. Но вот политика, работа с молодежью, понимаете, за вот 20-30 лет прошло, это же ведь в голову вкладывалась определенная мысль там, на Украине. И поэтому мы имеем то, что мы имеем. Но с другой стороны, люди, которые приезжают к нам в Россию здесь работать, я их лично знаю, они, в общем, всем довольны. И Россией, и Украиной, хотя у них иногда...
Смотрите, а вам не кажется, что мы как-то излишне обобщаем и говорим, что все на Украине думают вот так?
А никогда нельзя говорить «все». Я сказал «все», я извиняюсь. Если я это сказал, но я вряд ли это сказал, не в стиль, понимаете? Но средства массовой информации имеют очень большую силу влияния и создания некого образа. И когда мы постоянно видим каких-то пропагандистов, которые толдычат нам одно и то же, когда мы каждый день видим Соловьева, того же самого нашего родного и с кем-то, наверное, любимого, понимаете? Вот этот вот разговор про Украину навяз в зубах. Понимаете, в чем дело?
Надо это предельно токсичная тема, предельно, я с вами согласен. Понимаете, потому что, когда мы начинаем на эту тему говорить, мы упираемся в какие-то вот такие смысловые конструкты, которые уже не то, что мозоль, да, на наших там, не знаю, языках, конечностях, что хохлы то, это все, это вот это там, не братья, скакали, там, кастрюли головы. Да?
Вот, Александр, извините, а теперь представьте, что вам 20 лет. Вы живете в России, вам 20 лет, вы тех людей, тех советских, не застали.
Вот вы знаете, если мне 20 лет, я живу в России, я точно Владимира Рудольфовича Прекрасного не смотрю. Я вообще в телевизор редко хожу.
О том и речь. Потому что Рудольфович Владимир, он тоже делает свое тело, но он делает, как бы, оставим его, конечно, в покое. Но
спасибо, Лимузин, за вашу мысль. Надеюсь, после новостей продолжим на эту тему и позвоните тоже с вами, точку поставим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 1 июля, четверг. Программа «Отбой», не ко времени громкая. И вот я хочу с вами, начали уже обсуждать мы громкую достаточно тему. Думаю, что мнения будут очень разные, очень острые, судя по тем комментариям, которые уже летят к нам через телеграм-боты по СМС. Итак, тему повторю. Вот вчера Путин на прямой линии сказал, что мы один народ с украинцами и белорусами. Сегодня Песков эту тему поддержал, а Зеленский, Кулеба и еще всякая другая политическая элита, назовем ее так, да, я долго подбирал слово, она считается совсем иначе. Вот я хочу узнать, как считаете вы. Для этого у нас открыто телефонное голосование. Соответственно, вопрос очень простой. Являемся ли мы одним народом с украинцами и белорусами? Давайте уж крупнее поговорим. 134-21-35. Да, конечно, являемся. 134-21-36. Частично. Частично. Например, это вопрос самоопределения. Человек вот волен сам считать. И 134-21-37. Нет, не являемся. Не братья. Там, скакали. Там, как там, как еще называют белорусских националистов? Змагары, да, вспомнил слово. Да. Вот не братья они мне. Три варианта ответа. Еще раз. Да, является. Да, мы один народ с украинцами и белорусами. Что бы там ни происходило, что бы ни говорило, или в политике и так далее, мы один народ. Ну, там, по общей истории, по родственным отношениям и так далее. Один народ. 134-21-35. Частично, лишь частично. Где-то один, где-то нет. Там, например, кто-то считает да, кто-то считает нет. Вот частично. Это 134-21-36. И третий вариант ответа – нет, никакие мы не братья. Как в том известном стишке имени Майдана 2014 года про с пафосом, да, и там еще произносилась такая история про ЕС и кружевные трусики. Тут все вот оттуда. Это 134-21-37. Три варианта ответа, значит, начинаю с сообщений и продолжим по телефону. Некий Александр Л. Из города Минска считает, что белорус — это русский со знаком качества. Это Виталий Филин. Он про кого-то сообщает. Александр Л. Имеется в виду Александр Лукашенко, который, кстати говоря, после вчерашних там санкционных историй, сегодня по-другому стал говорить. И сегодня сказал, что Беларуси и России необходимо разработать долгосрочную стратегию интеграции союзного государства. Оптимист пишет, были у нас братушки, которые забыли, что русские спасли их от турецкого геноцида. Глеб считает, народ один, национальность разная. У папы в советском паспорте было написано русский, а у мамы украинка или украина. Украинка. Сергей, на Украине есть еще западенцы, которые совсем другой народ. Значит, разные мы, не шумер я, море не копал, пирамиды не строил, Карпаты не насыпал. Григорий из ПБ сообщает. Где им выгодно, там все нам братья, 472-й. И вот еще в YouTube-чатике видел Света написал, а Юлия С., не Света. Нам все братья, а мы лишь, когда что-то им от нас нужно. Антон Павлович пишет. Конечно, являемся. Хороших людей больше, чем плохих. Антон Павлович исторический Чехов, кстати говоря, считал иначе и очень скабрезно относился к другим нациям. Виталий Фили, украинцы для нас такие же братья, как болгары, поляки и сербы, словаки, хорваты. Мы все братья славяне. На жителя Тамбовской области напали после прямой линии, это Рафаэль нам сообщает. После строительства мусорополигона вопрос. Так, вечно недовольный пишет. Александр, я и с украинцами, и с белорусами работаю. Так что я вам скажу? Нас они братьями совсем не считают, кроме того, ругают наш режим и лично Путина. Вот. Я свою позицию позже озвучу. Она тоже многим мне понравится. Она достаточно там резко, да, и есть у меня определенные обстоятельства так считать. И напомню, что случай-то не единственный. Вот, например, если кто-то в историю там до 47-го года посмотрит про Индию и Пакистан, много открытий чудных нас ждет. Но давайте обсудим по телефону. 8495-7373-94-8. И много уже звонков. Я сегодня также по традиции буду брать звонки от людей в приоритете, которые меньше нам дозванивались. Пусть не обижаются постоянные слушатели. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Зовут Иван, город Москва. С удовольствием слушаю вашу передачу, но, к сожалению, должен признаться, что они мне не братья, хотя я русский и хотел бы их братьями считать. Я не могу считать народ братьями, которые вдруг на щит подняли фашизм, да, и наследие фашистских подонков. Как я их могу считать братьями, когда мне мои деды погибли на войне? Вот. А кто будет и считать и белорусов, и украинцев братьями? Ребят, ну, езжайте туда, помогайте им как можете, там, работайте на них. И пускай, и будьте там братьями.
Позиция понятна, спасибо. Но спорить с вами не буду, поскольку свою позицию я еще не изложил. В эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Алло.
Вы в эфире, говорите.
А, Александр. Ну, во-первых, у вас очень долгая общая история. Как их можно считать не своими?
Ну, как показывает практика, легко. Вот просто сказать, если вы считаете их братьями, валите туда и помогайте им. Вот сейчас был такой.
Так, секундочку. Сирены нам тоже не братья, но мы им почему-то помогаем. Но это патетика. Или я не прав?
Вы изложите свою позицию, я потом выскажусь.
Я считаю, что нельзя делить людей на черное и белое. То есть нельзя отказываться от общей истории вот так вот. Только из-за того, что кто-то со стороны Украины поимел с этого денег.
Позиция понятна. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр, меня Денис зовут. Вот такой личный пример хотел привести. Есть дальние родственники на Украине, именно на Украине. И одна, значит, из родственниц уехала в Копенгаген жить. Так уж вышло. Так вот, с ней недавно общались, 2 дня назад переписывались. И вы знаете, она категорически нас братьями не считает, и родственные узы все она прервала, хотя разговор инициировала она. А та родня, которая осталась в Харьковской области до сих пор, ее, она исключительно другое имеет мнение по этому. И вот... Прям я очень сильно расстроился из-за этого. И вы говорите, не братья, и режим ваш кровавый, и все на
ну,
свете.
Ну, из Копенгагена-то поведнее, наверное, чем из Харькова, да?
Именно про это я и говорю, да. И вы войну начали, и земли отняли, и все остальное. Прям был очень сильно разочарован, конечно. Она уже достаточно давно там живет, 10 лет точно. И вот прям такая совсем европейка, и говорит, брат своего заберу, но только почему-то не забирает. И семьи не имеет. Я говорю, ты меня прям расстраиваешь.
А вы лично как считаете? Нам же не интересна позиция женщины из Копенгагена. Нам вот ваша позиция интересна.
Да братья мы, братья. Была бы возможность, я бы с удовольствием бы поехал к этой своей дальней родне и с удовольствием бы с ними посидел за столом, попил бы чай и подискутировал на разные темы. Но я не хочу слышать о том, что я там представляю народ поработитель и захватываю чужие земли и все остальное, и режим у меня кровавый. Я почему-то живу и жив до сих пор. Когда у них там случилась война, они звонили и просили о том, что приедите-ка в Москве дальнего-дальнего родственника. Когда сказал, хорошо, приезжайте, вышло так, что приехать он не смог, его не выпустили. А другие уезжали в Крым, точнее из Крыма, и кричали о том, что это Украина, это Украина. Вернулись обратно, то же самое кричали, получили повестку, сразу сдали украинские паспорта, получили наши. Ну, так политическая проституция, я прошу прощения, тоже, мне кажется, неправильно.
Ну, и опять же, вы знаете, вот я не соглашусь, да, спасибо за ваше мнение, за вашу историю. Я не соглашусь, что вот людей сразу надо как-то, да, вот... Их мнение, значит, считать там за гранью, да, каких-то там моральных оценок. Ну, во-первых, люди могут заблуждаться. Во-вторых, как один из слушателей сказал, да, действительно, телевизор-то работает круглосуточно, им круглосуточно это рассказывают, да, и кто-то и поверит, конечно. И вот много звонков. Слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Моя позиция, знаете, какая? Я вот не совсем понимаю, зачем вот так вот упираться и прям вот считать, что они нам братья, если они... этого не хотят сами.
Вот, смотрите, 746-й прямо сейчас в СМС-сообщении написал следующее. Если у брата временное помешательство рассудка, это не повод от него отказываться.
Ну, Александр, больше 4 лет это не временное помешание рассудка. Вот мое личное мнение. Вот вы говорили сейчас с предыдущим звонившим, вот Лимузин, по-моему. Вот он правильно, в принципе, сказал. У каждого своя там история в голове. Вот я, например, воспринимаю Украину по, знаете, таким вот как бы фотографиям в голове, там вот мир, какая-то стройка, мужики с гитарами, молодежь, поезда, там вот эта война общая, пионерские лагеря там и так далее. И мне трудно это выкинуть из головы. Но когда я опускаюсь в реальность, я понимаю, как общество, пусть даже хорошо к нам относящееся, сидит и ничего не делает. Вот здесь возникает вопрос вот лично у меня. То есть, с другой стороны, вы сидите, вот хорошие, которые нас должны братьями считать, смотрите на это все и молчите. Так вы согласны или нет? Не видно, я не вижу ответа.
Ну, то есть, вопрос-то какой, да? То есть, нам для того, чтобы кого-то считать братским народом, нужен отзыв оттуда, ответ. А вот смотрите, я задам такой вам вопрос. Не секрет, что в ряде регионов России простые русские люди, скажем так, негативно относятся к жителям города Москва, да, в котором вот я, например, сейчас нахожусь. Внимание, вопрос. А вот мы не братский народ с ними? Мы не один народ с ними? Вот, например, люди в какой-нибудь, условно, да, условно, в Астрахани какой-нибудь. Сейчас не хочу обижать астраханцев. Вот ткнул пальцем, что на карту, просто на карту называется. Вот там часть людей, да, относится к москвичам плохо. Потому что они, например, зажрались. Потому что все деньги в Москву, все налоги в Москву. Сволочи эти самые москвичи. Мы, москвичи, считаем себя их одним народом. Или уже отделяем. Раз эти самые астраханцы, рязанцы, я не знаю, смоленцы, там, смоленчане, относятся к нам плохо, мы их вычеркиваем из списка одного народа.
Александр, вы абсолютно правы. Вы открыли еще один ящик, точно такой же, который вы открыли до этого, обозначив проблему с Украиной. Вот все то же самое, в принципе, это тоже здесь то же самое есть. А Екатеринбург возьмите как вот...
Но ответ-то простой. Конечно, мы один народ. У нас могут быть какие-то вот такие эмоциональные там отношения, заблуждения и так далее. Но мы от этого одним народом не перестаем быть. Я вам такую логику-то пытаюсь изложить.
А я с вами согласен, Александр, но я могу вам сказать, знаете, как, вот у меня родственник близкий с Украины, и он живет здесь. И когда вот мы разговариваем на эти темы, она говорит, что я не согласна с Украиной. И я уехал оттуда потому, что я другая. Это человек, который прожил всю жизнь в Украине, уехал сюда в зрелом возрасте. Понимаете?
То есть вы считаете, что это вопрос личного выбора, в том числе, в приоритетном порядке?
Ну, если взять вот эту проблему, то и приблизить ее как бы по пикселям, то это так и есть. Каждый человек – это каждое мнение. И когда мы начинаем...
А люди общество составляют, понимаете, общество?
Ну да, да, это очень сложный вопрос. Но я, например, вот еще раз говорю, вы же спрашиваете про мнение, правильно?
Да, про ваше мнение, вы как считаете, вы лично?
Я с горечью считаю, вот с горечью реально, что мы, к сожалению, уже никогда не вернемся вот в те плакаты и вот в то прекрасное прошлое, которое у нас было вообще. Да, у нас будут эти темы, но это скорее музей уже.
Я понял. Великое прошлое и никакого будущего. Я понял вашу позицию. Спасибо. Стратегический инвестор пишет: если мой родственник ведет себя неадекватно, я без сожаления прекращу с ним общение и не буду его считать ни братом, ни сестрой. Но, если он одумается, я смогу его простить. Напомню, у нас идет голосование по телефону. И вопрос простой. Являемся ли мы одним народом, как сказал там Путин, Песков, с украинцами, белорусами? 134-21-35, да, являемся. 134-21-36, являемся частично, вот, например, частично, да, когда человек лично выбирает, брат он или нет. 134-21-36. И 134-21-37, нет, не являемся. Нет, не являемся мы одним народом, мы разные народы. А вот к вопросу о неадекватных родственниках Фома, 73-й, спрашивает: а если этот родственник мать, тогда как? Вы тоже вычеркните его? Вот без жалости, пока он не одумается. Вопрос справедливый, кстати говоря. Вы в эфире, слушаю вас.
Говорите. Добрый вечер, Петр, Москва. Вы знаете, вопрос такой не то что неоднозначный, он достаточно так не то что сложный. Вот у меня, например, нет родственников на Украине, я там никогда не был. И я абсолютно отношусь равнодушно к этой стране. Мне все равно, что там происходит. Но у меня начинают возникать вопросы следующего плана. Да? Когда, предположим, на праздник 9 мая мы все плачем от счастья того, что мы победили. Да? А там марширует фашистская сволочь. И народ вообще всей Украины молчит.
Он не выходит, как на Майдан.
Ну, во-первых, он не молчит, потому что люди выходят. Да? Посмотрите на Одессу. Люди выходят 9 мая. Во-вторых, за это там уголовное наказание, да, за выход.
Можно я вас перебью, да?
Да, конечно.
А подскажите, если, так сказать, народ в общей массе протестует против чего-то там, предположим, как революция нашего 17-го года, допустим, или революция нашего 91-го года, кого-то волновала там какая-то уголовная статья? По-моему, никого не волновала. Тем более при таком вопросе, как фашизм, да, и воспевание фашистских сволочей. Но я что-то не вижу, как бы, чтобы люди вставали и выходили к Раде там и так далее. И Зеленский, еврей, простите меня, я что-то не видел, чтобы он как бы каялся и тому подобное. Как можно с этими людьми тогда разговаривать? Вопрос не в элите. Вопрос в том, что низовые структуры, так сказать, низовой народ молчит. Значит, он согласен?
Ну, смотрите, как, когда-то были такие два в украинской государственности города, Донецк и Луганск.
Да.
Ну, и... вот народ не молчит, народ вышел. А то, что в Харькове это подавили, да, силой, то, что в Мариуполе, да, там, ну, расстреливали людей на улице, ну, это тоже было.
Ну, а сейчас что происходит? Сейчас происходит как бы болото, как бы все законсервировалось. Все занимаются своими делами. Кто-то батрачит у нас в России, кто-то в Польше, но и все молчат.
То есть чтобы мы считали украинцев единым с нами народом, необходимо, чтобы они свое это единство как-то проявили. Правильно я понимаю?
Нет. А почему мы должны постоянно искать на стороне каких-то братьев, друзей и народа? Почему мы не должны просто жить сами и... своими проблемами. Да наплевать на них, пускай они варятся в своем котле.
Ну, насколько я понимаю, мы особо-то никому с этой братской любовью не лезем, да? Мы просто констатируем исторический факт, что мы один народ.
Вы извините, что я вас перебиваю еще раз, да? Но как бы даже наш президент, он как бы высказался однозначно, что есть элита, а есть народ. Но как бы он не сказал о том, что эту элиту выбрал народ. На выборах-то кто был, марсиане или народ?
То есть они должны что-то сделать, чтобы мы считали их братьями, я правильно вас понимаю?
Да не должны мы никого считать братьями.
Я вас понял, спасибо. Вы знаете, что я на эту тему скажу? Вот есть прекрасные люди, которые, например, считают и себя не русскими, русскими при этом являются. Они из русских самовычеркиваются, да, потому что русский народ плохой, негодный, недостаточно европейский, многопьющий, да, который не может, там, например, проявить свою волю, там, какую-либо, которая нравится вот этим господам, да, на улице, да, и так далее, да, есть такие люди, да. Вот, но это не означает, что русский народ именно такой, как они считают. Давайте еще несколько звонков. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Здрасте.
Добрый день. Валерий.
Говорите, Валерий.
Да. Мое личное мнение такое. У меня жена, она сама украинка. Вот. Мама живет здесь у нас. Вот. Мы часто общаемся, поздравляем с праздниками, всеми праздниками. 9 мая. У меня там тоже очень много родственников. В свое время тоже мы часто туда ездили, когда был у них президент. Не то, что сейчас этот. Вот. И свадьбы гуляли вместе, и они к нам приезжали. То есть единственное, что они вот нам бы такого президента, как у вас. То есть у них нету лидера. Вот. Поэтому нация, мне кажется, вот Украина, она сама болеет. Вот. Ну вот выздоровеет, я думаю, появится лидер сильный. Вот, и все тогда будет нормально, все будет хорошо. Я считаю, что они братья, и тут даже...
Спасибо за вашу позицию. Вот Беларусь, безоговорочно братья, пишет нам белорус. Не надо нас вплетать сюда. Не очень понял, расшифруйте ваше сообщение, куда вас не надо вплетать. Дать всем паспорта, кто хочет быть с Российской Федерацией, и все. Демографию поднимем, рабочие руки. Приедут все, кто хотят, и все. Люди, очни... Это Черевич написал. СВД пишет. Люди, очнитесь. Разделяя властвую, ничего никто не отменял. Нас осознанно разделяют. И 7 лет помешательства ничего не значит в рамках многовековой общей истории. Вчера оторвали поляков и чехов. Сегодня украинцев. Завтра москвичей. И тогда нам конец. Ну, наверное, пришло время свою позицию изложить. Ну, во-первых, я украинскую государственность и украинство как такой национальный конструкт считаю искусственным. Это не означает, что искусственный конструкт, в том числе и лингвистический конструкт, искусственно созданный язык, да, не может быть жизнеспособным. История знает, и когда государства создавались таким образом, я вот пример с Индией и Пакистаном вам привел не просто так, да, и есть целые языки, которые написаны учеными, и не одним Грушевским, да, а там десятками, сотнями учеными. Современный турецкий язык, например, он при Ататюрке реконструирован. Да, тоже там интересный был процесс. Он дистанцировался от арабского. Вот. И Пакистан существует с 47-го года, когда-то была одна страна. И пример Югославии тут приводили. Но что я могу сказать, да, по этому вопросу? Это не означает, что мы вдруг резко из-за этих причин стали не одним народом. Это означает, что есть колоссальные сложности в этом вопросе. Да? И что часть общества, там больше и меньше, можно спорить на той стороне, да, считает себя уже какой-то единой национальной совокупностью, с новой верой, да, тоже искусственно, между прочим, с новым языком, который все научились там использовать, поскольку это тоже принудиловка определенная, думает все равно там сколько, от 70 до 90% на русском. Все это есть. Но это не означает, что мы должны обидеться и резко закрыть двери и со своей стороны, да, на своей стороне улицы перекрыть дорогу и сказать, ну все, вот отсюда вы и нам чужие люди, никакие не братья. И вот тот, кто написал про гражданство и открытые двери, вот я в такой же логике живу. Если человек сам так считает, ну что мы ему запрещать будем по причине того, что он, ну, имел счастье или несчастье родиться там, но думает иначе, да. Мы сами его за это вычеркнем. Нет, конечно, не вычеркнем. Тема очень такая сложная, да, и был я на Украине много раз, и там и в Донецке был, и в Луганске. Я думаю, что после новостей еще с вами пообсуждаем. Оставайтесь на волне, сейчас новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, сейчас будет 19.36, это 1 июля, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы обсуждаем братские народы, хотя вот в YouTube-чатике Александр Бушин, но не тот Бушин, конечно, видимо, однофамилец, пишет: «Братские народы — абсурд, братских народов не бывает». Николай пишет: «Вы не правы, украинский язык произошел от старославянского, так же, как и наш русский. Наши два современных языка, по сути, ветви одного и того же языка. Знаю это от преподавателя украинского языка Львовского университета. А еще бы вам преподаватель украинского языка Львовского университета сказал бы что-то иное, да? Ну, почитайте про Грушевского. Все написано, все известно, да? Но это не означает, что тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей считают иначе. У меня вот мнение такое, да, я готов его обосновать, если кто-то готов там аргументированно разговаривать. Ну, вот у меня такое, что это искусственный лингвистический конструкт, что не отменяет того, что искусственные конструкты не жизнеспособны. Вполне жизнеспособны, как мы знаем из истории не только славянских языков. И то, что острых вопросов множество, да, и обид множество, и обид из новейшей истории, и каких-то более там старых, древних времен тоже есть, да. Вот, я напомню, да, что, например, известный Кобзарь Шевченко на каком языке писал там первый том своих сочинений, например, да, и где он это писал, и как он это писал, и так далее, и тому подобное. Все эти вопросы, на них ответы есть. И что по поводу языков, вот пишут много там, вот белорусский же язык есть, есть же, да, но есть, например, южнорусское наречие русского языка. И в разных регионах России на том же самом русском говорят очень по-разному. Есть регионы, где вы не поймете и там трети слов, да. А по поводу острых вопросов, вот, например, сообщение из Донецка, да, я вам зачитаю. А вот кто из россиян и из москвичей вышел в защиту ополченцев, которых выдавали в тюрьмы, выдавали на расправу, да? А те, которые сидят в тюрьмах и к ним родственники ездят, как с этим, да, тоже острый вопрос. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Вы в эфире, алло. Да, не молчите, слушаю вас.
Алло, Александр, здравствуйте. Игорь, Москва. Вы знаете, вот, ну, грубо говоря, вот я на Украине провел все детство, да. Ездил после школы, там пионерские лагеря были, ну, вот, и я туда ездил, отдыхал там все лето, до сентября месяца. Вот, вы знаете, грубо говоря, вот, что говорят там братские народы туда-сюда. С детства, ты понимаешь, ну, было уже так, что... Как говорится, вот Советский Союз вроде, да, вот, ну, мне было тогда, это, какие года-то, ну, 70-е, начало 70-х, короче, начало 70-х где-то, ну, середина. Ну, вот, все равно дети уже относились все равно к нам, вот, была эта москальская тема, понимаете, то есть, ну, я рос со шпаной, понимаете, то есть от меня прилетело бы сразу там это... Ну, такого пресса не было, но оскорбления такие, знаете, легенькие, знаете, цепляли. Всегда это было и будет. Ну, то есть это вот украинская такая, такой менталитет, понимаете, с детства у них вложен.
Ну, вы знаете, ну, вот, я вот был в пионерских лагерях, и меня там идентифицировали как москвича. И за это тоже я ощущал некое особенное отношение.
Но мы там были на Украине с женой в 2014 году, понимаете? Ну, я потом уже ездил так, изредка туда. В 2014 году мы как раз поехали туда отдыхать. Это Херсонская область, Кинический город. Ну, вот, у нас там близкие люди живут, понимаете? И вот у них вот два дома, да? Брат с сестрой, родные. Два дома рядом, прям в 2 метрах друг от друга стоят вот эти два дома, понимаете? В одном брат живет с женой. Ну, вот, в другом тетя Зина живет, его родная сестра. Понимаете, у Толи там дочь на Майдане, потом уже, когда мы созванивались, понимаете. У Зины, блин, сын, ну, российское гражданство имеет, понимаете. Она вот, ну, за Россию там, туда-сюда. И вот у них конфликт даже между домов, понимаете. Родные, брат и сестра, понимаете. Они просто разругались в хлам.
Ну вот вопрос у меня к вам, да, такой. Они один народ или нет? Они родственники или нет?
По сути дела один народ, понимаете. По сути дела один народ, понимаете. Просто, ну, разный менталитет, понимаете. У нас один менталитет, у них немножко другой.
Вы привели пример одной семьи, которая раскололась.
Да. Да.
Но они физически-то что, стали другими? Цвет кожи поменялся, цвет волос изменился по этому вопросу.
Сколько? Они также мы общаемся, также мы звоним, там, тетя Зинь, там, ну, общаемся, разговариваем, нормально все. Ну вот, понимаете, ну, как говорится, я вот ничего против Украины не имел никогда и не буду иметь, понимаете. То есть сколько вот я туда вот, мы приехали с женой, она только рада была, что мы так хорошо отдохнули, что... К нам никаких вообще там ни от кого не было никаких там ни наездов, ничего, там вы москвичи там понаехали. Нет, дружненько, все хорошо, отдыхали. Ну вот, ездили там, полиция, ну, нас 2 раза остановила, и то один мой косяк был, понимаете. Один раз просто я рано ехал, они остановили, дыхни там, трезво, все нормально, езжайте. Ну, также на таможне, понимаете, нас на русской таможне, на нашей, да, на, ну, на российской.
Так один народ или нет? Вот эти случаи бытовые перечислять я можно считаю, бесконечно.
Я считаю, что один, понимаете.
Все, спасибо. Напомню, у нас идет голосование, голосов уже много, да, но вот я думаю, что мы до конца передачи голосование поддержим. 134-21-35, один народ. Я сюда, хотя мне белорус он запрещает в Телеграме и на Ютубе вплетать сюда белорусов, да, запрещает. Я считаю, что это мое право, кого вплетать, а кого нет. Считаете ли вы, что мы один народ с белорусами и украинцами? 134-21-35, да, считаю. 134-21-36, частично согласен, частично не согласен. Разные бывают обстоятельства. Где-то это личный выбор, где-то, ну, какие-то другие нюансы. Вот 134-21-36 частично. И 134-21-37 четко и ясно. Нет, нет, мы не один народ, это нам не братья. 3 варианта ответа. Прошу голосовать. А Алла Северная Тушина пишет: они по своему менталитету хуторяне, на все смотрят только со своей колокольни. Но опять же, обобщение, да, разные люди живут, разные регионы, разные города. Даже внутри того, что вот мы считаем украинским языком одинаковым, да, там, державной мовой, там внутри есть несколько наречий, которые тоже между другом, ну, очень сложно... носители там могут не понимать друг друга. И это государственный язык, да, его, ну, во-первых, там люди учат отдельно, да, а вот, а во-вторых, то, тоже он тоже менялся. Вот, ну, а мы сейчас не о, о филологии. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Я, в общем, с вами соглашусь с Аллой Истушиным. Именно применительно к теперешним временам. Я очень люблю Украину, очень люблю. И я безумно люблю Киев. И когда была возможность, ну вот до января 20-го года, мы очень часто ездили в Киев. Ну, по 5-6 раз в год. Украина, она, в принципе, всегда была разной. Была Западная Украина, вот они мне точно не братья. Никогда не были и никогда не будут. Была Восточная Украина, да, это мои братья. Был Киев, который был отдельной Украиной, очень своеобразной Украиной. И были еще два города, которые тоже были своей собственной Украиной. Когда-то на Украине был город Одесса и Винница. Вот Винница – это вообще удивительно отдельная Украина. В общем и целом, Восточная Украина, часть Киева и бывшая когда-то городом Одесса, был такой тогда город на Украине, да, это были мои братья. Винница, ну, я даже не знаю, что сказать. А в принципе, если они так гордятся своей украинской идентичностью, ну что им, флаг в руки, медаль на шею. У них был такой, по-моему, Пылып, Орлик, да?
Да, был такой.
Конституция, которого они годятся. Ну, во-первых, эта конституция, сколько я помню, находится у нас в России, да? А во-вторых, он же писал, что они Малороссия. Там нет термина «Украина», там есть термин «Малороссия». Не хотят с нами дружить? Да не надо. По крайней мере, слава Богу, на отношениях... У нас нет там родственников, и быть не могло. Но на отношениях с нашими друзьями вся эта история 14-го года, слава Богу, никак не сказалась. Сколько раз к нам подходили националисты в Киеве, и мой муж попадал в жиды, сколько раз мне говорили: «Хой да москальска, зараз твою пиху сторону кулак». Вы вертаты будем? Ну, я, правда, хорошо матерюсь по-украински.
Я оценил, да.
Неизвестно, кому больше доставалось. У нас же комбат был родом с Украины. И я у него за 4 года такому научилась, что, как правило, спрашивали: бабушка, откуда ты такой знаешь? Вот. Поэтому я не знаю, как. Ну, сказать о том, что этих националистов, нацистов, как хотите, меньше, но они слишком активные. Да, пожалуй. 14-й год мы на Майдан ходили, как в свое время ходили на конкурс Чайковского. Утром и вечером. Не потому, что нам этого хотелось, но у нас умер друг. Друг давний, довоенный. А у него осталась жена и вот, ну, в полной растерянности. И мы от гостиницы ходили к ней. То есть вот от премьер-паласа до, ну, неважно куда, до центра города, скажем так. И мы все равно заходили на Майдан. Сколько я там про себя хорошего услышала. Сколько я там про мужа хорошего услышала. Еще до Майдана. Еще 15 декабря 2013 года, когда там был концерт Татьяны Эльзы. Не было ни Крыма. Не было ни Донбасса. Мы сидели тише воды, ниже травы. У нас Олимпиада была на носу. Как же там орали мы с Коляку на деляку, жидив на ножи. И я смеялась, говорю: Сашка, меня повесит, а тебя зарежут. Так что вот те, кто так орет, мне не братья, никогда не были, нет и не будет. И своим внукам, правнукам, праправнукам завещаю. Я видела, что они творили. Я знаю, что они творили. Я очень хорошо помню вот эти вот, тогда мы их называли тряпками, а сейчас мы бы их назвали баннерами или растяжками, на которых было написано: «Слава Украине! Хай живе Адольф Гитлер! Героям слава! Або слава Украине! Кожен жит, або москаль, повинен бути мертвий, або убитий». Я всего добра багато бачила. На всю рясту життя истощила. Ой, извините, это меня уже понесло, как Остапа. Я этого много видела. Я это запомнила на всю свою жизнь. И я знаю, я видела, чем это кончается. Я уже не говорю о том, что они убивали евреев. Я не говорю о том, что они убивали цыган. Они убивали таких же украинцев, как они. Только потому, что они были против нацистской власти. Против власти нацистов. Они это делали в Чернигове. Они это делали в Киеве. Я знаю, знала батюшку, семью которого сожгли вот в придомовом доме, в прихрамовом домике. Он остался один жив, его прихожане вытащили. У него вся левая часть лица была обожжена. Я его увидела 9 ноября 43-го, когда случайно набрела на этот храм, там шли службы, он не закрывался. Вот они сожгли всю его семью. Батюшку еле-еле прихожане вытащили. Они расстреливали на улицах Киева. Ой, все, хватит, сейчас заведусь, опять давление упадет.
Ну, берегите себя, спасибо.
Кто-то мои братья, а кто-то хуже горькой редьки.
Спасибо. Вот по поводу языка вспомнил случай на Майдане, как раз там тоже находились. Вот подходит человек и говорит, слушайте, там же вот это эти беркуты, да, беркутами называли тогда подразделение МВД, это же вот они все из России приехали сюда лишать нас незалежности и прочего. Я говорю, а почему вы так считаете? Я, говорит, слышал, как разговаривают их командиры. Да, напомню, 14-й год, январь месяц. Ну вот, Майдан, Крещатик и так далее. Я говорю, и на каком же языке они разговаривают? Он говорит, они говорят на чистейшем петербургском языке. Я говорю, а это что за язык-то такой? Ну это вот такой язык, вы просто молодой и не знаете. Ну вот, к вопросу об восприятии. Да, там много было забавного в этих диалогах моих майданах. Как-нибудь расскажу. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим Медведев, Москва. Я вот, как бы, в принципе, с вами согласен полностью. Даже не знаю, что добавить, но добавлю, конечно же. Вот мне вообще кажется, что, естественно, мы один народ. И с белорусами, и с украинцами, это спору нет. Вот просто вопрос в другом, то что вот есть определенные технологии, скажем так, которые создают из одного народа, делают несколько народов. Мы можем это по Корее судить, мы можем это вон, как в Пакистан и Индия.
То бишь, Югославию можно вспомнить, кстати говоря.
Да, да, разделяя власть. Вот и все. И поэтому такие, как бендеровцы, они будут и в Казахстане, и в Беларуси, и везде, куда придут, скажем так, тайные силы, можно сказать, там, ну, определенные силы, которые будут это все делать. Вот и все, поэтому, ну, а так, последнее, что могу добавить, это Украина в плену у бесов. Спасибо.
Спасибо. Весьма эксцентрично. Давайте, наверное, подведу итоги. Много неравнодушных выразил свое мнение. Спасибо всем, кто звонил по телефонам для голосования. Подведу итоги. Итоги следующие. 57% считают, что мы один народ с украинцами и белорусами. Я позволил себе объединить. 17%, самый непопулярный ответ, считают, что лишь частично. И 26% категорически считают, что нет. Но вот видите, все-таки большинство, 57% за. Москвич уже в своей стране иностранцем чувствует, а тут Украина, это 472-й пишет. Тема сложная, я вот еще повторю свое мнение, да, что бывают очень сложные моменты в отношениях с родственниками, бывают очень сложные отношения между жителями одного города, да, если кто вспомнит подростковое советское прошлое, что творилось в стычках подростковых район на район, да, тоже история такая. Ну вот, и много и острых, и исторических, и современных, и других вопросов бывает. Но я лишь хочу до вас донести одну простую мысль, да, что, во-первых, ненавистью односторонней либо двусторонней, да, ничего построить нельзя, вот. Ну, можно только сломать еще хуже дальше. А во-вторых, что как бы там ни было, кто бы у них ни был президент, как бы он ни высказывался, что бы он ни говорил, да, переносить это на всех людей нельзя. Обобщать нельзя. И мы не должны со своей стороны дверь эту закрывать. И говорить, раз уж вы там вот считаете, что ваш там Бандер, Шухевич и прочие молодцы, да, это ваши национальные герои, а мы мешаем вам выкопать новое Черное море, да, и строить свою национальную идентичность от египтян, как вы пишете в своих так называемых научных работах. И мы вот вас тоже вычеркиваем. Вот эти двери закрывать нельзя. Ситуация поменяться может. Она может поменяться как лично, так может поменяться и в общем. Мы вот видим, да, вот и пишут, и говорят про Северно-Южную Корею. У них и язык отличается, кстати говоря, отличается достаточно серьезно. Если кто-то вот погружался, да, там имена произносятся по-разному. Хотя имена одни и те же, а произносятся очень отличаются. Да, есть отличия там, и любой кореец вам объяснит, в чем эти отличия. Но, тем не менее, они идут на сближение, несмотря на совершенно разную политическую ситуацию, и пытаются искать общее. Хотя, казалось бы, там его найти уже невозможно, да. Там, а войной они угрожают, там, угрожали периодически друг другу. Вот, и я поэтому призываю не закрывать эту дверь-то, не захлопывать ее с треском из-за эмоциональных обид и прочих таких вопросов. И считают всех подлецами, там, нацистами, кем там еще угодно, да. И говорит, что вы свой выбор сделали, а теперь я делаю свой. Я вот эту дверь заколачиваю это большими гвоздями навсегда. И все, больше вы мне не братья. Ни вы, ни ваши дети, ни ваши внуки. Никогда. Ни через 100 поколений, ни через 200. Все, только если полезете, мы вам дадим укорот. Да, только войной. И никак иначе. Вот надо как-то все-таки быть, не знаю, спокойней, что ли. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Васильевич. Ну, я вас поддерживаю полностью. Если мы будем закрывать двери, тем более хлопать, вне зависимости от того, как ведет себя какая-то кучка отщепенцев, а я повторяю, что там кучка отщепенцев, я не хочу... Не надо судить по себе. Я был в Крыму в детские годы и в Восточной Украине до определенных событий. Вот, с севера, от Сумской области до Донецкой области. Нигде меня москалем не называли. И даже было неудобно, когда на застолье даже незнакомые люди говорили, давайте выпьем за старшего брата. И это вполне произносилось, вполне отчетливо, на здравом уме и рассудке, и в том числе откровенно. Есть такие гуцулы, я узнавал у своего тестя по поводу, что это за нация. Это русино-этническая, так называемая этнос русинов, который подвергался ассимиляции со стороны Австрии, со стороны Румынии, со стороны Польши. Многовековая генетическая память пытается так называемые еврофашисты стереть эту генетическую память, в том числе у молодежи, которая подверглась уже данному процессу на протяжении четверти века. Да, естественно, нам не нужно от этого отступать. По поводу того, что сказала Анна, среди русских было тоже много ублюдков, которые служили в армии, первой русской национальной армии Хольцмана Свысловского, бывшего белобандита, который во времена фашистской Германии на оккупированной территории именно России занимался утилизационной практикой русского именно славянского населения под руководством Альфреда Розенберга, в том числе Вальтера Шталикера, который отвечал перед Гитлером именно за утилизацию по плану Оста. Потом эта дивизия преобразовалась в зеленую национальную дивизию особого назначения, которая переодевалась в форму советской армии на территории тех, которые потом были освобождены перед наступлением наших войск, и в том числе форму партизан, и непосредственно уничтожала и сжигала под видом наших советских, и в том числе в Западной Украине, тех жителей, которые ждали наши войска как
освободители. Ну, вы знаете, я вот немного в современность все-таки вернусь. Смотрите, сейчас есть люди, которые сами выписываются из русских, а также есть люди, да, вот просто сравнительно, да, чтобы, скажем так, посмотреть несколько с иной точки зрения. Есть люди, которые выписываются из женщин и мужчин. Но их действия, вот эти, не отменяют существование женщин и мужчин, и также не вот, отменяют существование
Александр,
русских.
Ну правильно, вы бьете под самый корень, потому что это просто маразм, это уже какой-то маразм. Я почему упомянул гуцулов? Гуцулы не подверглись вот такому так называемому маразму неофашизма, который, естественно, там...
Русин педалирует. Вы упомянули, не гуцулов, русин.
Я имею в виду, гуцулы – это этническая нация, которая близка к русинам. Они живут в Ивано-Франковской, Черновицкой областях, Закарпатье. И поэтому, когда туда ездили с Восточной Украины за машинами, перегоняли машины, там гуцульские полицейские, милиционеры вообще не брали никакой взду от тех украинцев, которые, естественно, подразделяются на те категории порочных граждан, о которых мы сейчас говорим.
Спасибо за ваше мнение. Ну вот, тем не менее, наверное, уже Вопрос-то очевиден. Тем, кто с ним не согласен, он не будет согласен, потому что это эмоциональная оценка. Это обида говорит, да? Но если смотреть на большей дистанции, больше, чем человеческая жизнь, чем там срок человеческой жизни, чем там 10 таких жизней, то, конечно, вот это родство 5 годами, 10 годами, там 100 годами сложно отменить. Хотя на карте много, как я уже сказал, государств, которые возникли по совершенно разным политическим действиям, да, и более того, жители которых считают себя непримиримыми врагами соседей, и, конечно, не родственники, но при этом родственниками являются. И это исторический факт, и об этом речь. Вот, но это и вопрос и нашего с вами отношения. Мы же с вами не всерьез не будем рассуждать про выкопанное Черное море и египтян, которых украинцы продыли, правда? Вот, хотя там это почти государственная точка зрения. Я, конечно, утрирую. Конечно, я тоже утрирую. Но, тем не менее, да, на эту тему выпускается там серьезная литература и обсуждается и так далее. Да, уж историческая там приватизация там княгини Ольги, да, обсуждалась на государственном уровне. Ну вот. Ну, я призываю как-то порациональнее, что ли, к таким сложным вопросам относиться. Вот. Хотя это, конечно, зажигает и мысли, и зажигает яростным холодным огнем сердца, и люди готовы, да, что называется, резать по-живому. Давайте подождем, да, давайте подождем. Оно когда-нибудь да наладится. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Желаю всем хорошего вечера, желаю всем хороших выходных. Напоминаю, что мы с вами не увидимся не завтра, да, и следующую неделю я оставлю вас отдохнуть от своего общества. И желаю вам тоже хорошей, спокойной летней недели. Пусть даже к нам придет та самая засуха, которую нам сегодня обещали в 60% случае, да, в 60%, что она случится. Спасибо за компанию, спасибо всем, кто звонил, тем, кто голосовал, тем, кто писал. Скоро мы вернемся в эфир и скоро продолжим. Сейчас новости. Слушайте радио.